ключевой ответ на вопросы, поставленные на первом уроке, мы на втором уроке сразу, собственно, и дали. То есть, в чем хидуш высказывания Раби Акивы вслед за высказыванием Раби Лозера? В том, что Раби Акива добавляет, уточняет существеннейшим образом высказывание Раби Лозера. Из высказывания Раби Лозера следует только то, что Йом-Кипур искупает, и подтверждается идея того, что это работает сразу только с теми грехами, относительно тех грехов, которые касаются взаимоотношений между человеком и Творцом, а с человеком и товарищем там по-другому дело обстоит. И это, возможно, происходит только по причине особенности этого дня Йом-Кипура, который действительно особый день, Всевышний наделил его особыми свойствами. Так вот, только ли и столько ли с возможностями этого дня связано искупление? И Раби Акива объясняет, отвечает на этот возникающий вопрос, если он у кого-то возникает сам собой, у мудрецов, разумеется, возникает. Нет, не связан. Искупление Йом-Кипура связано с гораздо более общими обстоятельствами, нежели особенности Йом-Кипура и даже особенности будущего освобождения, забегая вперед, вернее, забегая назад, потому что это уже повторение. Искупление Йом-Кипура связано с особенностями связи между Всевышним и евреями и сущностным достоинством евреев. С тем достоинством, которое, по большому счету, не связано ни с какими, вообще ни с какими сторонними факторами, ни со временем, само по себе оно не связано ни с чем. Ни со временем, ни с местом, в какую эпоху мы живем, в каком месте мы живем, более пригодным для проживания евреев, менее пригодным и так далее. Даже не связан по существу с эпохой в том ключе, там, и храмовые времена, не храмовые времена. Это нечто вечное, вечно цельное, вечно полноценное, что содержится в душе каждого еврея. Именно с этим связано искупление Йом-Кипура. И также мы ответили, смотрите предыдущий урок, ответили на всякие частные вопросы по поводу того, зачем Раби Акиве два именно стиха, почему, вот, и почему именно эти, на что указывает каждый из этих стихов, почему они обязательно нужны в комплекте. И продолжаем рассуждение на странице Куфтес, 109, пункт Далет. «Афаль пиши атагру або милимайло, митсад искашу саазмис канал гиби икерба азоэш митайрес митума смейс». Несмотря на то, что очищение, которое приходит свыше, которое связано именно с сущностным достоинством евреев, с их сущностной связью со Всевышним. Кстати, важная деталь, которую я, по-моему, не подчеркнул, вчера достаточно ясно, или вообще, может быть, просмотрел, так как даже для меня это было не вполне утряслось, и при повторении я обратил на это отдельное внимание. У нас может возникнуть вопрос, а почему же тогда это происходит все в Йом-Кипур-то, а не в другой какой-то день? Почему возникает, собственно, версия у мудрецов, что именно даже такая версия, что существо самого, святость самого дня искупает, а не что иное, что это такое автономное действие, которое связано именно таки с особенностью дня. А потому что именно в Йом-Кипур Всевышний создает ситуацию, когда это сущностное достоинство еврея, оно приходит в состояние раскрытия. То есть, действительно, мир по-другому функционирует в этот день. Конечно, мы не отказываемся от того, что Йом-Кипур – это совершенно особенный день со своим вот духовным регламентом, духовные процессы в течение этого дня текут по-другому, а что течет по-другому, вот раскрывается это достоинство, о котором Раби Акива повествует. Так вот, несмотря на то, что очищение, которое приходит свыше, исходящее от этого сущностного достоинства, сущностной связи еврея со Всевышним, оно в основном связано с краплением. Помните, на прошлом уроке различие между краплением и окунанием. Первый стих Раби Акивы про крапление, которое очищает даже от осквернения мертвым, но зато это очищение со стороны. Второе про окунание, микве Исроэль Вашем. Шемитарас митумас мейс. В основном это со стороны Азоя, которая очищает осквернение мертвым. Микол моким еш мейн зэ гамбитара бэ микве. Несмотря на это, нечто подобное присутствует также в очищении микве. Везоу маш Раби Акива михадыш ма микве хулю афакош баруху митайр эс исроль. И это и составляет, собственно, хидуш Раби Акивы, который толкует этот стих вот таким своеобразным образом. Слово микве объясняя, как миква, в смысле скопления вод, ритуальный источник, ритуальный бассейн, в который человек окунается для того, чтобы очиститься, подобно тому, как миква очищает, также, дальше Рэба выделяет, святой благословен он, очищает еврейский народ. Шигам атару бе микве бо мизеша акош буру митайр эсэс руэл. То есть, тем самым он, помимо того, что он вот толкует так, и, если я правильно понимаю, Всевышнего, как микву, подобно этому, он наделяет микву в обратную сторону, сообщает о том, что окунание в микве, оно подобно очищению самим Всевышним. Шакодж Боругу, что та рабе микве, бо мизе, что очищение миквой, оно происходит из того, что Всевышний очищает еврейский народ, связывая эти две вещи между собой, как бы Раби Акива об этом заявляет. В Алпи зе избай рой диюк бедивре Раби Акива, и отсюда станет понятным еще одна деталь высказывания Раби Акивы, ма миква митаер эз атмеем, как миква очищает оскверненных, здесь Рэбе делает акцент на слове оскверненных, делихюра арей тейвес эз атмеем миютерес, и вот на что Рэбе предлагает обратить внимание, ну, естественно, наверное, для опытных слушателей понятно, что слово оскверненных является явно избыточным. Достаточно было сказать, и мы, собственно, когда с вами цитируем эту фразу, мы все время опускаем это слово «оскверненных». Как миква очищает, так и как миква оскверняет, как миква очищает оскверненных, «вэгой йохалуэмер ма миква митаэр, а вакош митаэр худу». «Эла бьюр базе». А в чем же здесь фокус? То есть, значит, на чем Раби Акива хотел остановить наше внимание? Один бы микве гушет вила митарис аф микцас туму. Существо в том, хидуш миквы, эффект миквы, скажем, в том, что она очищает так или иначе определенные роды, определенные типы нечистоты, она, да, снимает, она очищает человека от некоторых видов нечистоты. Айну шаафилу кшиеи шолафой тума шрешат вилейна митахарату. То есть, если человек обладает осквернением, которое окунание в микве не способно устранить, не способно его очистить от этого осквернения, скажем, осквернение мертвым. «Микол моким маила отвила литай разодам мегатума акалу алколпоним». Так или иначе, миква очищает человека от каких-то других видов осквернения, от более легких видов осквернения. Понятно, могли бы рассуждать таким образом, что, скажем, если человек осквернен, являются ли осквернения цельным таким существованием? Ну, как если, скажем, мы вначале перемазались в варенье, потом, значит, на нас просыпалась мука, потом мы упали в грязь, потом мы там еще оказались в луже, то вот эта вот смесь, которая на нас теперь коркой налипла, мы не можем различать части этой. Это уже общая такая грязь. То есть мы грязные в общем плане. Если мы не смоем все вместе, то есть нам очень трудно смыть, скажем, вот это варенье отдельно от всего остального. Это такое цельное существование. И мы могли бы понимать осквернение как цельное существование такое. Ну, вот человек осквернился там с, скажем, прикосновением там, к нечистому животному, и осквернился истечением, и плюс к этому еще и оказался в одном шатре с мертвым, и вот это вот все, все вот эти виды осквернения, они к нему прилили, еще он, не дай бог, подхватил царас, и там осквернение царас тоже на нем. Вот все это перемешалось в одно единое целое, и теперь, покуда он самое страшное из этих осквернений не удалит, а именно осквернение мертвым, то все остальное, от всего остального ему тоже не очистится. Ну, потому что это все слиплось воедино, это такая сплошная корка осквернения. Так вот, оказывается, это не так. Оказывается, есть разные осквернения, которые исцеляются, очищаются, искупаются разными средствами. И, несмотря на то, что миква, скажем, не способна устранить осквернение мертвым, это только краплением достигается, но она устраняет какие-то виды осквернения, она устраняет какие-то виды духовной грязи, она удаляет вот отдельно от более суровых, там, скажем, от других типов. Везеуш Раби Акива Медаик, Ма Мико Метайрес Атмей, Ма Факосбуру Меда Метайрес Исруэл. И это то, что подчеркивает Раби Акива, используя такой оборот, как миква очищает оскверненных, так же святой благословен он очищает евреев. Лерамес базе, для того, чтобы намекнуть этим, кшем шаамико митагрес гаме сейлу шелахар отвила бы миква хамнишворим тмеем. Как миква очищает, так же и тех, кто и после окунания в микве останется оскверненным. То есть, что, ну, например, человек осквернился разными видами осквернения, и осквернение мертвым с него окунание в микве не снимет. Ну, так что нет смысла ему окунаться в микву? Нет, есть прямой смысл. Он очистится, по крайней мере, от тех видов осквернения, которые тума, которые твила окунание в микве устраняет. Ну, вот, останется оскверненным все равно. Но частично осквернение с него сойдет. Метаро мемикцес тума. То есть частичное очищение с ним произойдет. Кагу гамба зе шакош бру метаирес исруэл. Подобное этому также в ситуации вот, в на духовном уровне. Вернее, тут, вот, еще раз повторюсь, здесь очень трудно разделить между духовным и материальным. Это все вопросы осквернения. Вопросы чисто духовные, не имеющие отношения к физической грязи, скажем. Так вот, также и святой благословен он очищает еврейский народ, шейгуди ло яхшеевшек, шейгуа исет шува, рака хилек мя винейсов, эн акодж бургу микабелес миксез от шува шилей. В каком смысле? В том смысле, что еврей не должен думать, что если он очищается от некоторой части своего осквернения, скажем, совершает чуву по поводу части своих грехов, то Всевышний его чуву в таком случае не принимает. Но, заявляет как бы Раби Акива, приводя нам здесь этот стих, но точно так же, как миква очищает от части осквернения и очищает, таки очищает, гам эйлуши нишорим тмеем гам лахаршитовлю, то есть очищает и тех, кто остается оскверненным и после окунания. Точно таким же образом, ка гам акожбуру митарисесрой, гам кшихам адайн тмеем рахмон рислан навинесахерим, также святой благословен он очищает евреев, также если они и после этого там акта, скажем, раскаяния, они остаются оскверненными в каком-то другом поле, в какой-то другой области, какими-то другими, не дай бог, остаются оскверненными какими-то другими грехами. И интересный момент подмечает Рэбе в 28-й сноске, обратите внимание, Рэбе видит в этом объяснение, в частности, и высказыванию Раби Аки, Раби Лоза бен Азария. Раби Лоза бен Азария выше рассуждает, вслед за первой частью Мишны, повторимся, относительно того, что вот Йом-Кипур такие-то грехи искупает, а такие-то грехи пока, там, грехи между человеком и Творцом искупает сразу, а грехи, которые между людьми, регламентируют отношения между людьми, он искупает только после того, как взаимоотношения между обидчиком и обиженным выстроились заново, то есть там были принесены необходимые объяснения, извинения и так далее. Получается, что Йом-Кипур очищает, видите, как раз об этом Раби Лозер говорит, что какие-то типы грехов Йом-Кипур искупает отдельно от другого типа, который, ну, предположим, человек так и не смог найти в себе духовных сил, договориться со своим товарищем, там, принести извинения ему, там, компенсировать то, что он, чем он его задел, его интересы. Ну, значит, этот грех не аннулировался, не искупился. Это плохо само по себе, но это не означает, что не искупились другие грехи, по поводу которых этот еврей сделал чубу. Там, скажем, грехи, которые относятся к области его взаимоотношений с Творцом. Во сбора, обратно в текст возвращаемся, естественно, во сбора базе и объяснение по этому поводу, что зеум мипнейша акошбуру митаэрес исруэл, по той причине, что святой благословен он искупает, очищает евреев. Микейван шигам атару бимикве эйна бо бекоя хавидосам шели исруэл, поскольку также очищение в микве происходит не по причине служения евреев, элэмитсад акошбургу, но тоже по причине святого благословен он. Айну мицата из кашуса ацмис шелисролем коима кодж бургу, то есть по причине сущностной связи между евреями и святым благословен он. Лахейн эйн базе шумакболис, по этой причине также и в этом случае нет никаких ограничений. Шезеу нимшах, честно говоря, от себя бы я добавил, что все-таки ограничения есть, то есть, скажем, миква технически, да, пускай с точки зрения того регламента, с точки зрения этого ограничения, заложенные Всевышним в этот процесс, но вот она не способна очистить осквернение мертвым. Ну, здесь имеется в виду, что вне всяких ограничений, в том ключе, что невозможно сказать, что если уж не ото всех видов осквернения, то тогда и очищение не происходит. «Эйн базэ шумакболис, шэзэ у нимшэх бэхол азмани вэхол суги амацовим». Это имеет отношение ко всем временам, ко всем типам ситуаций, состояний, в которых еврей может находиться. «Ад гамлэ миши гамлэ ахарэ атару, ешуэлэф адайн тумэс ахэйрэс». Вплоть до ситуации, когда человек после очищения остается оскверненным какими-то другими видами нечистоты. Остается при каких-то других, то есть не совершает шуву окончательно и бесповоротно. Гинегамит слое шаиня, да, кошбуру митарис и сроль. Также для него актуально то, что Всевышний очищает евреев. То есть Всевышний готов очищать евреев, если евреи проявляют к тому интерес в любой абсолютной ситуации. И это касается даже ситуации частичного очищения, когда евреи, ну вот, не находят в себе сил. Все мы с вами знаем, что на самом деле тшува, помните, частый наш разговор, что тшува в общем плане, тшува совершается, бешайту хаду, лирига хаду, сказали мудрецы, в один час, в одно мгновение. То есть это процесс такой не плавный, а дискретный, как бы. То есть либо да, либо нет. То есть вот такое перещелкивание состояния человека. В какой-то момент человек созревает до того, чтобы вдруг вот перешагнуть черту и встать по другую сторону, оставить зло и оказаться на стороне добра. Но дело в том, что вот сейчас мы как раз правильно выразились, он созревает, а потом раз и перешагнул эту черту. Это перешагивание черты происходит единовременно, как бы вот в один час, одно мгновение. То есть это может произойти вообще моментально, вдруг произойдет в человеке такое перещелкивание этого выключателя. Но созревать, доходить до этой стадии можно очень долго, как мы, наверное, все по себе знаем. То есть у каждого есть, я очень надеюсь, что среди слушателей этого подкаста нет абсолютных праведников, для которых нет вот этого, вот этой идеи перешагивания, и для которых тшува актуальна только в каком-то запредельном совершенно смысле. Ну, у каждого из нас, у большинства, во всяком случае, абсолютного, есть недостатки того или иного типа, того или иного уровня, там, более тонкие, более грубые недостатки. Так или иначе, нам каждому есть что в себе исправлять. И вот это исправление, которое начинается по существу с тшувы, то есть, ну, смотря как рассуждать, можно сказать, что завершается тшувой, оно нуждается обычно, если это действительно исправление, если это недостаток, который нами горячо любим, к которому мы привыкли, к которому мы уже так вот, в котором мы обжились, то избавление от него, отказ от него нуждается в такой, ну, серьезной подготовке. Надо как-то так созреть, потоптаться в этом месте, чтобы в результате этот шаг одномоментный совершить. Ну и поэтому очень часто, вряд ли кто-то из слушателей, и сам я, может сказать, что в Йом-Кипур нам хотя бы единожды удалось сделать вот такую абсолютно полную тшуву, оказавшись в ситуации абсолютного праведника, кстати говоря, что является единственным показателем тому, была совершена абсолютная тшува или нет. То есть, если после Йом-Кипура жизнь наша пошла не в режиме абсолютной праведности, в понимании вот этого вот Цадик Гомура, как его понимает Таня, то, значит, абсолют тшувы не был достигнут все-таки. По крайней мере, Ну да, не был достигнут. И, следовательно, каждый из нас в Йом-Кипур сам на уровне намерений, может быть, и оказывался в ситуации абсолютной чистоты и на уровне практики. Ну, по всей видимости, нет, что показывает дальнейший опыт. Так вот, Всевышний готов нас очищать полностью и частично от таких видов нечистоты, и сяких видов нечистоты. И на это намекает институт окунания в микву, который вот подчеркивает идею, возможность частичного очищения, которое происходит, если я правильно понял то, что Ребе, настаивал, происходит через Иштал, что способность миквы так очищать происходит из готовности Всевышнего таким образом заниматься евреями, очищать евреев, в том числе и частично. То есть выше мы в предыдущем пункте говорили в основном, разводили между собой вот эти два стиха, различали их между собой. Первый, мол, говорит об окроплении, это очищение от там, высоких степеней нечистоты, вплоть до самых, так, самых крепких видов нечистоты, которые там, у него свои особенности. А окунание – это про ситуацию такую более расплывчатую, зато и показали, как оба эти стиха нужны, и зачем они нужны вместе, вот, и почему они нужны в комплекте именно. А здесь мы указали на объединяющее, на родство этих двух стихов, что на самом деле окунание в микву, оно тоже по природе своей с какой-то точки зрения не принципиально отличается от кропления, то есть осквернения мертвым или другие виды осквернения, и то, и другое присутствует в жизни еврея, к сожалению. И то, и другое нуждается в искуплении, и Всевышний готов очищать еврея и так, и эдак, и в том числе в той ситуации, когда еврей остается осквернен какими-то видами осквернения и после очищения, скажем, миквой. То есть все равно миква Исроэль Ашем. Пункт Гей. Везоя айроя анифлоя шебедиври раби Акива. И в этом заключается удивительное указание в словах раби Акивы. Игуди боял и кожбургум вакиш мимена. Еврей приходит к святому благословенному он и просит его. Эйнли коеху мимейла эйн гам эйнли ли исхарит алкол авинойсы. Нет у меня сил и само собой разумеется, нет у меня времени для того, чтобы раскаяться по поводу всех моих грехов. А вол ешли камеры гоим пнуем, но есть у меня несколько свободных мгновений. Интересный подход. Велахен, интересно, кстати, почему Рэбе перекладывает это все на время. Ну, то есть, с одной стороны, да, действительно, тшува, она как-то мистически связана со временем. Знаете, как некоторые дела, которые очень не хочется делать, вот все время времени не хватает, как-то вот патологически не хватает времени. Вот день проходит, день за днем проходит, и в конце дня человек вспоминает, ой, я же хотел, опять забыл, или опять не получилось. На следующий день опять дела замучили, и как-то вот никак. Ну и тшува, как наиболее ответственное дело, она же нуждается в том, чтобы сесть, задуматься, или встать задуматься, или лечь задуматься. Ну, в общем, короче говоря, надо собраться как-то с собой. И на это почему-то вечно не хватает времени. Но вот почему здесь Рэбе именно про время говорит, ну да, есть такая черта. И несмотря на то, что это секундный процесс, ну вот этих секунд их и не хватает. Мы сказали выше, вспомнили с вами высказывание мудрецов, что чува освежается бы шайту хадо, риго хадо. Рига – это слово на арамейском языке, то же самое, что рега на святом. Камеры гоем пнуем. Так вот Рэбе говорит, что вот человек, он приходит ко Всевышнему, и говорит, ты знаешь, у меня вот как-то время не получается, у меня нет на это сил внутренних, имеется в виду, ну и разумеется, причем просила это в скобках, и само собой разумеется, нет на этот счет времени, не хватает мне этих нескольких секунд для того, чтобы совершить шуву. Валахен гинни мисхарат мисвады ала вейной сейлу вейлу амаике малбе улайбе йойсер. И по этой причине, то есть у меня вот как-то, у меня за мной столько грехов разных, что мне никак не собраться с ними со всеми, вот разобраться в купе. Поэтому я вот хочу покаяться и признать за собой, и избавиться от тех грехов, которые меня тревожат больше всего. И еврей, он может подумать, если он хочет вот таким образом поступить, он может задуматься, а святой благословенный, он готов принимать такую тшуву? А вообще так бывает? Я вправе о таком попросить? Может быть, это принципиально невозможно, и Всевышний даже слушать не захочет меня. Оймер Раби Акива, вот на это Раби Акива говорит, но нет, Ашрейхам Исроэл, нет, в смысле, не надо так полагать, что Всевышний не захочет тебя выслушать, не захочет принять твою тшуву. Ашрейхам Исроэл, счастливы вы, евреи, кшакшакош буру руя айгуди пона илов, что когда Всевышний видит, что еврей к нему обращается, бейзе инин шигу, по какому бы поводу еврей не обращался к нему. Важен момент обращенности, скажем так. Мияд гуми хапер олов, акош буру митарис исруэл, святой благословен, он сразу искупает его, как продолжает Раби Акива, акодыш буру гуми таэрис исруэл, святой благословен, он очищает еврейский народ. Сам, все, помните, там два вопроса, кто вас очищает, пред кем вы очищаетесь и кто вас очищает? Пред святым благословенным, и кто сам Бог очищает вас? «Веахарках мисае алой акош барухуш и ие митсва геререс митсва», а дальше святой благословен он как-нибудь поможет ему, чтобы сбылось то, о чем говорится в Мишне. Митсва тащит за собой другую заповедь, митсва тащит за собой митсву заповедь, тащит за собой другую заповедь, то есть, совершив одну заповедь, человек вправе рассчитывать на то, что ему подсунут другую, чтобы он обрел еще и еще заслуги. Митсва геререс митсва шии патра микола винейсов, то есть, в этом случае, Всевышний как-то, если человек сделает чуву по поводу какого-то своего греха, то есть, ну вот, немного сдвинется с мертвой точки, мертвой точки, да, очень согласуется с нашими рассуждениями выше, мертвая точка, которая очищение от осквернения мертвым, человек, который не прилеплен ко Всевышнему, он противоположен жизни, вот, если ему дано будет сдвинуться с мертвой точки. «Адшигу магел и дарге козой шельбал чуваша царих гмурим и нихолим лам и чом». И вот потихонечку он сдвинется с этой мертвой точки, покуда не освободится от всех своих грехов и не достигнет состояния Баал-Тшувы, на котором даже цадиким гмурим не могут находиться, согласно высказыванию известному наших мудрецов, что в том месте, где стоят Баал и Тшува, даже цадиким гмурим не способны находиться на этом уровне. И, если я правильно понимаю, мы переходим в еще одну новую фазу Гадрана, ответив на вопросы, которые нас заинтересовали поначалу. Пункт Вов. «Кеидо еш кешер вишайхус бен сию масехас ла атхалоса». Как известно, есть связь и взаимоотношения между завершением трактата и его началом. Ну, на самом деле, в большинстве адроним, которые мы с вами освоили, происходило в той или иной форме попытка привязать завершение трактата к его началу. В этом и смысл гадрана, гадрана от слова гадрана как хазрана. Гадор – это как хозар на святом языке, то есть повторение, закручивание сначала. Так вот, есть, как известно, связь между завершением трактата и его началом. «Шелла хей ногук бехадран лим цитохин мишуда лишнейхам». По причине чего, собственно, и существует обычай находить какое-то роднящее звено, какой-то роднящий момент между завершением и началом трактата во время как раз такого подобного тому, который мы изучаем, выступлению. «Вэхэну гамбэ нидэн дзидэн», и также в нашем случае «бэтхилэса масэхэс бэ мишна дуршу хамэйну э за посук вэхипер баадэю вэад бэйсэй бэйсой зой иштой». В начале трактата в Мишне, благословенной памяти наши учителя, трактуют стих «вэхипер баадэю вэад бэйсэй» и искупит за себя и за дом свой. Это про Коэн Годля, тоже по поводу, тоже стих из недельной главы Ахарей, по поводу регламента Йом-Кипура говорит он о искуплении, вот об одном из элементов, об одном из моментов искупительной деятельности Коэн Годоля, который искупает за свою собственную семью, за себя и за дом свой. Бейсо, и вот мудрецы там толкуют, бейсой, зой и штой. Дом его – это его жена. То есть, под словом «дом» подразумевается «жена». «Лмейдин мизе шикоин годль бьем акипурим цорих лиес насуй». И на основании этого мудрецы совершают интересный достаточно вывод, может быть, для кого-то неожиданный, что коин годль, он обязан быть женатым. То есть, поскольку в его служение в Йом-Кипур входит обязанность искупления себя и своей жены, то есть стих заявляет, что он должен определенным там, моментом служения, должен искупить себя и дом свой, то есть свою жену. Отсюда следует, что у него должна быть, ну, как минимум, должна быть жена, чтобы было кого искупить, что это обязательный такой момент программы. «Вехи вакоин годль ли ес насуи гудин миюхат», и обязанность коин годля быть женатым является отдельным законом Шенеймар Рагбен Эгел Йом-Акипурим, который высказан именно применительно к Йом-Кипуру. Велоймен Эгел Ликола Шона, но не применительно ко всему году. То есть, в пересказе простыми словами, то есть в Йом-Кипур он быть женатым совершенно обязан. Любой другой день – нет. Шебишар кол емей сашона йохала коэн годли штаты да выйда. То есть, во все другие дни года от коэн годли не требуется быть женатым. Он может принимать участие в служении, может выполнять свои функции, может занимать вот этот пост. Веадрабе бихол мишмаргу макрив хелек бероиш. И более того, он в любом виде служения обладает право первого голоса, первого принесения, первого действия, первого совершения. Он все время обладает приоритетным правом. А вол эйн базет найши гуцорих лиес насуи кавием акипурим. Но его женатость, она к делу совершенно не имеет отношения в любой другой день года, за исключением Йом-Кипура. То есть его служение полноценное, и более того, оно выше, чем служение любого другого коэна в определенном смысле. То есть закон его ставит во главу, и это никак не связано с его женатостью. А вот в Йом-Кипур получается, что не будучи женат, он в определенном смысле неполноценен. Валихиура цорих биур веазбора базе. И на первый взгляд это нуждается в объяснении. Арей авойда съема кипурим гибетахлиса илуй. На первый взгляд тут концептуально не очень одно с другим вяжется. Дело в том, что служение Йом-Кипура – это предельно возвышенное служение. Шиазмит старфима дарги захи ильёйны шебегдуши. То есть это служение, в котором сочетаются, там, сопрягаются между собой высочайшие ступени святости. Ген бы моким, ген бы зман, ген бы дарги снышом и сесруэл. Как с точки зрения пространства, то есть это служение осуществляется в главное служение Йом-Кипура, ну, вот то служение, в котором принимает участие Коэн Годль, осуществляется в храме, то есть в центре святости всего мира, в самой святой точке мира. И более того, Коэн Годль заходит, как мы знаем с вами, в святая святых. Даже в святая святых единственный раз в году он заходит служить в святая святых, то есть вот в самый-самый центр святости. Также во времени Йом-Кипур – это особый день. Почему трактат называется Йойма? Потому что это тот самый день. Самый главный с точки зрения святости, самый центральный, опять же, самая центральная точка святости года. Также с точки зрения душ еврейских, бесигнана едуа огнам шона нефеш, то есть раскрываются, вот мы с вами сказали, что в этот момент, в этот день, в этом месте раскрываются наиболее внутренние аспекты души еврейского народа, вплоть до сущности этих душ. То есть, выражаясь известным языком, в скобках Рэбе обращает внимание, ойлам шона нефеш. Есть три составляющих бытия. Это пространство ойлам, время шона. Слова ойлам и шона указывают на пространство и время. И нефеш, духовность, душа. на всех этих уровнях в Йом-Кипур складывается ситуация максимальной возвышенности, максимальной внутренности, максимальной святости. А «Войде найсес бекодеш акадошим шугумоким ахими кудеш бейлам» – то, что мы сейчас сказали, я зря вперед убежал. Ну, служение совершается в святая святых, который является главным, наиболее святым местом мира, «Бейойм акодеш» – в самый святой день, к мой шугуникра бефиколь, как он называется, Йом-Кипур, в устах всех, то есть это такая расхожая мысль, в общем-то, что Йом-Кипур – это наиболее святой день года. «Азмана хикодыша башона везе найса алидея коэн годлыш его агодлым и колоке аним». И служение, а вот, кстати говоря, я и неправильно сказал насчет раскрытия, насчет духовности, я решил, что это относится к раскрытию наиболее внутренних аспектов существования еврея, а Рэбе здесь имел в виду немного другое. Что служение в Йом-Кипур осуществляет не простой коэн, а именно коэн Годль. То есть это вот коэн Годль, наивысшая ступень в коэнстве, а кома-кааним – это самая такая вот центровая фигура, особая по святости каста в еврейском народе, если так можно будет выразиться. «Азман ахи кодыш бешона» – так. И это делается алидей коин годль, шигу годль, микола кеаним, где совершается служение, все служение в Йом-Кипур вершится именно коин годлем, все остальные на подхвате. Поэтому, это, кстати, очень интересный момент, потому что коин годль мог быть и периодически какие-то коиним гдойлем, они были достаточно пожилыми людьми, а им приходилось за этот день совершать какое-то немыслимое количество разных действий, в том числе и физически тяжелых. Ну, так вот, эта работа осуществляется именно Коэн Годлем, который Годль велик, первосвященник, он великосвященник, на самом деле, Коэн Годль, наиболее великим из всех Кеаним, Шиолов, Неймар, о котором сказано, в Ибадель Гемер, Лагдишей, Койдеш Кадошем, и он отделится для того, чтобы самым стать святым, для того, чтобы осветить его святая святых. То есть это вот такая отдельная совершенно фигура в еврейском народе. Святость от слова «отдельность» к душе. Вот Коэн Годль, он отделен в пользу святости святая святых. То есть он святая святых в еврейском народе. Вот так. Наверное, Кеаним соответствует храму в целом, а Коэн Годль соответствует святая святых. Шигу Годль мегэм гам бик душа. То есть он более их, он более велик, чем другие коаним, также с точки зрения святости. Экмыши Низбайер, и как будет объясняться дальше, Ваакоин, Агодль, Мейхов, Геймер, Киани, Авай, Микадши. И как это... Экмыши Неймар. И как сказано, Акоин, Коин Годлем его называет не устная традиция, а прям-таки письменная. То есть Писание называет его, Всевышний в Писании называет его Коином великим по сравнению с братьями его. Коин Годль Мейхов. Киани Авая Микадшей. Ибо я Авая, освящающий его. То есть, чем он более велик, чем он больше, чем братья его, Годль Мейхов, а тем, что я его освящаю. То есть, с точки зрения святости его особой. Лично я его освящаю. Вимкейн, эйх, и тахн, шедавка, бавуй, да, нас, бегем, акипурим, нидреш, коин, год, лицтаров, лиес, насуй. Лицтарых, лиес, насуй. И коли так, то тогда у нас возникает, естественный вопрос. Это дикость получается какая-то. То есть, женатость, на первый взгляд, это все-таки быт. Особенно вот в данном случае, когда это как обязанность работает. То есть, коин годл должен обладать парой. Ну, в общем, вряд ли это как-то так уж вяжется с потрясающей высотой этого дня, всего, что в этот день происходит. Почему именно в этот день, в другие дни он не должен быть женат? То есть, как с его служением это никак не связано. А именно здесь он должен быть женат. «Атмия гдойла ойд юэсер» – и это удивление. Это должно удивить нас еще более в свете вот чего. «Ахас мяахонес лавыдес йоме кипурим шенишнесо бейса анмишно ги зайн йоме афришн коэн годль мебейсей». В этой же Мишне, это в самом начале, то есть, собственно, связываем мы с самым началом трактата, завершение, в этой же Мишне рассказывается о той подготовке, которую должен был Коэн Годли пережить перед Йом-Кипуром. Его готовили к Йом-Кипуру. Как его готовили к Йом-Кипуру, говорит нам Мишна. На 7 дней его отделяли от дома его. Дом его, это жена его, как мы уже сказали выше. То есть его из дома забирали, поселяли его в определенное помещение там на территории храма, где он и содержался подконтрольно, между прочим, в течение целой недели перед Йом-Кипуром. «Бияхат им зе бейсей зои штей гуд найли и кувец лакоин год льдавка бьем и кипурим». Получается какая-то ерунда. То есть для того, чтобы подготовить его к Йом-Кипуру, для этого его надо было отделить от жены. И вот он отделял, его отделяли от жены, и он там, значит, в течение этой подготовки как будто был не женатый. То есть жена его там где-то, жена скучала по нему дома. А для того, чтобы быть годным для вершения служения в Йом-Кипур, он, видишь ли, должен быть женатым. И это такое вот условие, которое настолько важно, значимо, что, кстати, там же, по-моему, говорится о том, что там высказывают мудрецы предположение, что а вот что делать, если жена у него умрет, скажем, в этот день, или накануне, там, как быть-то, надо какую-то жену про запас иметь, наверное, то есть, чтобы он быстро смог пережениться заново, иначе как он будет служение-то нести. Мизе гуфа муках, шезе шакош барухаев ли ес насуй бьем экипурим, отсюда следует, что то, что святой, то, что Коэн Годль должен быть, обязан быть женатым в Йом-Кипур, еш базе инин миюха тамойсю бишлимусу шакош баруху, это вот какая-то идея, которая должна прибавить Коэн Годлю для правильного служения, привнести нечто дополнительное, дополнить совершенство Коэн Годля. Велахен доруш мешезе ие эцлакош бургу бьем акипурим, отсюда. И поэтому это должно обязательно присутствовать в Коэн Годле в Йом-Кипур. То есть, несмотря на наше удивление, несмотря на такую нестыковку, которая в голове у нас возникает, как же так? Такое возвышенное действо, а для этого нужна такая вот незначительная бытовая деталь почему-то. И она не нужна ни в течение года, ни даже в момент подготовки к Йом-Кипуру. Рэба предлагает это рассматривать как указание на то, что да, значит, это деталь, которая показалась нам бытовой и мелкой, она на самом деле вот каким-то образом не бытовая и не мелкая. Она как-то что-то она привносит Коэн Годлю, совершенству Коэн Годля, которое требуется для совершения им служения в Йом-Кипу, что-то она ему добавляет. И не только даже по отношению к будним дням года обычным, но даже по отношению к 7 дням подготовки Коэн Годля к служению в Йом-Кипу. Дальше будем с этим разбираться.